Прежде чем мы будем говорить о школьных воспоминаниях, а это самое для меня, естественно, интересное, расскажите немножко, значит, как сложилась ваша карьера, так сказать.
Ну, может быть, даже интересно рассматривать ее сравнительно с тем, как сложились судьбы других, кто кончал вместе со мной в том же потоке и в том же классе.
Да.
Наш класс был класс А. Ходила легенда, что вы, Евгений Борисович, старались вначале именно в этот класс как-то отсортировать людей, которым оказались более перспективными, но так у вас не получилось, потому что в классе Б и В, особенно, пожалуй, в Б, в большей, я считаю, в большей степени оказались математическими, чем мой, в моем, пожалуй, превалировало гуманитарное. Кстати, я не знаю, может быть, это было связано с личностью классного руководителя Ашанина Татьяны Львовны, которая была очень ревнива к влиянию на детей. Но так получилось. Словом, профессиональными математиками стали немногие. Хотя физиками тоже, наверное, столько же, может быть, даже больше. Вот. Есть и биологи. Ну, математиками. Конечно, многие из нас, кончив школу, пытались поступить на мехмат. Кстати, как раз в 70-м году ситуация здорово изменилась при поступлении. Да, так что это был, конечно, достаточно безумный шаг, но все равно в любом случае экзамены они дают тренинг очень положительный. Я могу сказать, что если бы я не поступал на мехмат, где прошел через всяческие испытания, всякое у меня было, я, пожалуй, бы не поступил и в МЕМ. Вот, потому что математику там было сдавать прекрасно, не было никаких проблем. Я даже был очень удивлен, когда преподаватель из головы дал задачу на устном экзамене, примерно такую. Он сказал, какой бы треугольник нам построить по трем элементам. Ну, возьмем какие-нибудь элементы, ну, что ли, вот биссектрису, высоту и медиану из разных углов. Стройте циркулем, линейкой. Ну, я сразу понял, что меня режут, потому что нельзя давать такую задачу. Ну, я просто вывел через формулы и показал, что каждый шаг можно, как элементарное преобразование, построить циркулем и линейкой. Но я-то понимал, что вроде я как-то жульничал, должно быть какое-то красивое решение этой задачи. И думал, мне сейчас поставят там 3 или 4 за то, что я его не знаю. И когда преподаватель поставил 5, я очень удивился. Вот. А потом была физика, где было все как на мехмате, и только закалка. Вообще интересно, что людей умудрялись сразу выносить с экзаменов даже на литературе, на сочинении. Я помню из В, из нашей школы, парня на В, я забыл его фамилию, ну, фамилия соответствующая. Он сдал на одни пятерки, а на литературе получил 2, например.
Это
последние, ничего не решающие экзамены.
Последняя линия обороны для тех, кто принимал.
Ну, все-таки очень много из второй школы поступило. Больше и до разной степени поступили в МЕМ, чем, предположим, на мехмат.
Ну да, на мехмат, наверное, очень немногие.
На мехмат поступил Игорь Кострикин.
Да, а сын их...
Да. И поступил еще Леня Чарный. Но, правда, он поступил на механику. У нас даже на механику никто не пытался поступать. Все поступали, конечно, на математику. Вот. Но в МЕМе мы застали еще хорошее, ну, конечно, не такое, как на мехмате, но довольно хорошее математическое образование. Вот. Ну, вы, наверное, конечно, знаете многих. Многие теперь уже там, где и вы. Да, я имею в виду Каца, например.
Ну да, дети Каца был вашим.
Да, я помню, сдавал ему экзамен. Его было очень легко на экзамене обмануть. Если ты говорил очень уверенно, то он всему верил. И только потом, выходя, я соображал, что я говорил что-то не так, хотя уже все было окей. Ну, наконец, я кончил. Вместе со мной учился, например, Леня Фридлендер, Саша Эдуланд. Леня Фридлендер сидел со мной на одной парте еще и в школе. Вот теперь все они, про кого я говорю, и Леня Фридлендер, и Саша Эдуланд, и тот же Леня Чарный, они все уже
за границей,
там, где и вы. Вот. Кончали там аспирантуры, там же. Все, они уже все математики, все преподают. Ну, когда мы кончили, у нас, конечно, было распределение, хотя у нас у всех были красные дипломы, но распределение было не такое, что мы могли что-то выбирать, нам просто говорили, куда. Я работал, ну, скажем так, на некотором заводе 3 года, как положено, отработал по распределению. А потом мне, ну, так повезло, что я поступил в аспирантуру мехмата. Это сама по себе очень такая невероятная история. Меня Ну, конечно, когда я поступал, у меня уже была готовая диссертация. Она была такая, на стыке теории вероятности и дискретной математики, комбинаторики. Я увлекся очень сильно дискретной математикой где-то на курсе 4-5, хотя, конечно, ходил на самые разные семинары, и такие чисто функциональные, к Аграновичу. И на Мехмате бегал, предположим, на семинары... Да, Агранович был.
И сейчас, да.
Предположим, бегал на семинары Фоменко, я помню, на Мехмат. Ну, вот так получилось, почему-то вдруг какие-то задачки попались, которые оказались интересными, и, словом, я в это дело втянулся. И, ну, как-то я стал ходить на семинары подобного рода, и просто как-то так получилось, что в итоге меня просто пригласили поступать в аспирантуру, но на Мехмате у Рыбникова. Ну, что, в общем, такая удивительная ситуация. Вот. Собственно, моим кто меня протежировал, это был Меньшиков Миша. Не знаю, знаете ли вы его, с кафедры теории вероятности.
Да, он замечательный математик. Несомненно. Вот и по теории просачивания.
Да.
Если это тот самый.
Да, тот самый. Мы с ним говорили, что, может быть, половина моей известности приходится на совместные работы с ним, потому что я тоже, как и Молчанов, автор той вот этой монографии.
Понятно. Так понимаете, вот эти результаты, тогда это все приобретает даже еще больше интерес. Потому что мой коллега Кестон, вы знаете.
Да, конечно.
Вот, он очень был заинтересован в этих работах, он реферировал их у нас на семинаре. Вот фамилия Меньшикова всегда при этом как-то особенно подчеркивалась, но я знаю, что это совместная действительно работа.
Ну, результат чисто Меньшикова. Он несколько лет к нему шел. Он был так уверен, что он его получит. Ну, хотя я знаю все, как это происходило. Да, так вот, я ему понравился, он стал говорить, Рыбников у меня принят. Но потом вскрылась вот эта ситуация с тем, кто я на самом деле. Да. Вот. Рыбников не сразу решился, он решился только через год, но решился. Ведь надо сказать, какие уж были ему резоны меня обязательно брать, но я ему очень благодарен за то, что он меня взял. Тогда был уже где-то хвост его влияния, конец.
Это какой год?
Это был 79-й год. Mm-hmm. Скажем так, где-нибудь в середине 80-х он уже при всем своем желании не смог бы меня принять. Не смог бы. Вот. Ну, защищался я по специальности теории вероятностей, поскольку, так сказать, на другие какие-то специальности, это было бы не по профилю мехматовских советов, и все это, конечно, прошло легко.
Да. Кто ваши оппоненты были?
Моими оппонентами, первым оппонентом был Золотарев,
да.
А вторым Малютов.
Понятно, но это все тоже в каком-то смысле мои ученики.
Да, несомненно. Золотаревым было непросто. Конечно. Дело в том, что это была не ортодоксальная теория вероятности.
Да.
Просто совершенно непривычная
это
постановка.
Это не была теория просачивания?
Нет, это еще не было. Вот как раз когда у меня уже все было готово, мы начали только тогда заниматься теорией просачивания практически случайно, потому что Молчанов нашел такой хоздоговор. Вот это делалось, можно сказать, на государственные деньги все.
Да. После этого?
После этого я вернулся, скажем так, на фирму, на которой я проработал буквально там месяц-другой перед поступлением в аспирантуру. Мне очень не хотелось туда возвращаться, центральная геофизическая экспедиция. Я пытался устроиться во всякие разные места, но это было нереально. Надо сказать, что и потом я пытался там устроиться, в какой-нибудь институт преподавателем и прочее. Не знаю, мне половина кафедры теории вероятности Мехмата протежировала, но это всюду кончалось, это было нереально, абсолютно. Сейчас я думаю, что я бы легко устроился преподавателем, но мне уже, я вижу, что в этом нет ни малейшего смысла. Более того, я думаю, что это было хорошо, что я пошел вот именно на эту работу, где я работал, но я совершил, конечно, крупную ошибку в жизни, не стоило идти на такой компромисс. Тогда это было естественно. Где можно работать, чтобы быть математиком? Заключалось некое такое согласие с администрацией, компромисс, что я занимаюсь чепухой, Ну, и мне не нужно много тратить времени, остальное время я могу делать, что хочу, я свободен и так далее. Вот примерно так я и существовал. Хотя можно было найти интересные чисто математические задачи в ЦГ, как я теперь понимаю, но надо было иметь большую настойчивость, надо было сказать тем людям, кому я обязан, что меня взяли на работу, что я не буду с ними работать, я обманул их ожидания. Но да. Чисто по-человечески я не мог так поступить.
Да, так
и в итоге, до тех пор, пока не умер мой начальник там отдела,
да.
Вот, я
занимался
чистой математикой, не имеющей отношения к моей работе. Но потом, когда начальник умер, опять я попал в такую ситуацию. Надо было либо становиться начальником вместо него, либо всех бы разогнали. И меня убедили попробовать год. Когда я год поработал, получилось так, что у меня скопилось в очереди страшное количество работ, которые я просто не успеваю оформлять, а я занимаюсь чем-то, чем мне совсем не хочется заниматься. И, в общем, я понял, что это жизнь неправильная. И я пришел к начальству и сказал, что, знаете, так не пойдет. Зарабатывать деньги туфтой я могу где угодно. Это неинтересно. Давайте я попробую заниматься. Если вам нужны математики, я думаю, что нужны. Я готов попробовать начать. А этим я заниматься не буду, хоть увольняйте. Ну, начальник организации, в принципе, согласен с этим. Но не очень так получается. Они так и не отпускают меня пока до конца с административных постов.
Вы там заведуете чем-то?
Да, я, правда, твердое обещание, что через несколько недель это кончится и тому подобное. Примерно так. И получается, что я на двух работах работаю.
Одно для
этого, и другое дело, я сижу за персоналкой и набираю там свои статьи, куда-то езжу, где-то выступаю. Я иногда, причем же я не могу, скажем, по чисто математическому обмену поехать там, в математический институт там, Будапештский. Например, когда я к ним еду по их приглашению, это с точки зрения Советского Союза, еду в частную поездку, в гости. И все проще. То есть это, конечно, затрудняет сильно контакт. Ну, внутри Союза ездить нет проблем. Вот.
А ваше занятие с теорией просачивания?
Ну, на где-то примерно в 85-86 году я приостановился этим заниматься. Где-то наша последняя работа с Меньшиковым датируется, по-моему, годом 87 на эту тему. Мне хочется, так сказать, закончить цикл работ. Вот, мне любопытство разбирает. Есть такие проблемы на стыках математики. Теории вероятности, дискретной математики. Вот, например, в теории графов есть полно таких центральных проблем, но в действительности я знаю, что они являются просто частным случаем более общематематических вопросов. Там нет никакого места графам и прочее. Это просто вопрос о минимуме некоторого функционала. И если завершать эти задачи в терминах вот любых мер произвольных, то результаты даже проще получать, и отсюда легко вытекают уже результаты в той же теории графов. И мне хочется кончить цикл этих работ, и нужно еще некоторое небольшое время.
А ваше сотрудничество с Меньшиковым-то как началось и как продолжалось?
Ну, мы очень близкие, знакомые. Недалеко, на этой неделе он был у меня в гостях.
Ну да, нет. Во-первых, я его вообще...
Он меня...
Я вообще его не знаю.
Нет, вы его не знаете, наверное.
Он моложе, наверное.
Он ученик Малышева.
Да, Малышева я знаю. А какого он возраста, так сказать? Чех, он старше вас?
Да, он старше меня. Он где-то с 48-49 года рождения. Я чуть-чуть боюсь ошибиться. Да-да, мы 40 лет ему праздновали.
Так что тогда, когда я уезжал 13 лет тому назад, в 76-м году, ему было 25 или что-то вроде, 27 или что-то вроде. Он был в это время уже в университете?
Может быть, нет. Это надо считать. Он кончил мехмат,
да.
Отработал 2 года на периферии.
Да.
Потом уже поступил в аспирантуру.
Кому?
Он к Малышеву.
К Малышеву.
Да. Поступал в аспирантуру, женился и остался на мехмате после аспирантуры. Рыбников его к себе взял. Он...
Кабинет математики? Это история математики?
Нет. Ну, числился
он на комбинаторике.
Теория вероятности. Ну, он его отрабатывал, скажем так, у него, он комбинаторный, если не, ну, должен был, так сказать, как-то отрабатывать. Ну, еще бы, он столько поставил Рыбникову аспирантов, тогда это было еще возможно. А потом, вот когда я был аспирантом на мехмате, я с ужасом наблюдал вот просто уровень студентов. Дело в том, что школьное образование резко разваливалось. И, соответственно, уровень студентов резко упал. На медмате очень трудно просто толковых аспирантов найти. Да, отбор, ну, все-таки, но в конце концов, среди, так сказать, если исключить даже пятый пункт, все равно должно оставаться много способных
детей. Ну, там они исключали, по-моему, вообще способных людей, там математические школы они охотно принимают, мехмат, в общем, там, насколько мне рассказывают.
Ну, да, примерно так, что москвичей не очень брали в математические школы, это так. Но все равно, нет, ну, не скажите, я считаю, самый главный фактор, это да. То, что с математическим образованием в школах, школьных как таковых, произошел...
А сейчас Меньшиков работает на кафедре теории вероятности?
Да.
А он был на моем докладе?
Нет, на вашем докладе он не был. Но он живет не в самой Москве, а за городом. Во вторник его в Москве нет, может быть, поэтому. Но, между прочим, на вашем докладе я как раз услышал с той точки зрения, ведь перекорреляционные задачи можно так формулировать, вполне. Ну, понятно, можно не объяснять, почему. Причем там, в первую очередь, будет интересовать как раз распространение состояния, ну, скажем, момент первого выхода. Поэтому я не знаю, что думает Кестон по поводу вот этой вот теории, которую вы излагали.
Ну хорошо, теперь давайте вернемся к началу вашей карьеры. Значит, вот расскажите, вы помните лучше, вероятно, чем я, вот об этом периоде, когда вы пришли во вторую школу. Вы сначала были в ВМШ до этого?
Я занимался в ВМШ, наверное, пару месяцев в седьмом классе. В конце я не знал о существовании, поэтому я не мог поступить, так сказать, вне конкурса. Я пришел под самый занавес, но потом был конкурс весной. Да, я помню, в начале в большом зале все сидели, и надо было решить определенное количество задач, чтобы пройти на следующий тур. Потом небольшому количеству меня тоже в том числе оставили, был еще какой-то тур тут же, в тот же вечер, меня приняли сразу, это было очень быстро. Поэтому-то я и попал в класс А, а не в классы ГДЕ, была такая некоторая селекция.
А вот что вы помните об этом периоде, что вас учили?
Я хочу сказать, самый интересный период начался сразу, потому что тех детей, которых вот так вот приняли, кстати, среди них был, вот, например, Игорь Кострикин, мы летом прошли через подготовительные занятия, их вела Нина Юрьевна Васина. Она потом у нас же вела математику, но летом мы месяц или больше каждый день ходили во вторую школу на занятия. Уже это было удовольствие просто заниматься математикой целый день и, так сказать, двигаться вперед. В общем, просто даже от этих занятий... Васьман, Нина Юрьевна Васьман. Это было удовольствие.
Она была очень милая женщина.
Да, да. У меня наилучшие воспоминания сохранились. Она вела вот этот школьный курс математики, так сказать, обязательно. Ну, когда школу разогнали, естественно, ей тоже пришлось уйти. И она работала, я не знаю, конечно, как сейчас, но я разлагаю ситуацию после школы, и когда еще учился в аспирантуре, и потом аспирантуру кончил, это было так. Она работала в ЗМШ, Всесоюзной заочной математической школе. Это образование продолжало существовать, я думаю, оно существует и сейчас, еще очень долго. Это вот... Это удержалось долго. Это была чрезвычайно полезная вещь.
Да, и Овчинец там, по-моему,
да, говорил. Совершенно верно, да.
Ну хорошо, так вот, а потом начался учебный год, что у тебя это время.
Ну как? Значит, один день было, опять же, чрезвычайно приятно, чисто математически. Вначале вы ведете лекцию, а потом мехматовские студенты, бывшие выпускники, ведут семинары. Класс разбивается на две половины, в каждой половине три преподавателя, это стало быть 5-6 детей на одного, и они вот на эти темы, будем называть это внешкольным курсом математики.
Кто у вас был, помните?
Да, конечно. Хотя в голове моей, наверное, все эти преподаватели перемешались, потому что потом я с трудом вспоминаю, кто был у нас, кто не у нас, потому что их видишь постоянно, эта приемственность поколений сохраняется в математике и дальше. Но я, конечно, помню, у нас был Федя Зак.
А, да, Федя Зак. Ученик из предыдущего.
Кстати, вот его я потом почему-то не видел практически. Я видел почти всех, кроме него. Я не знаю почему, но это так. Нет, ну конечно я помню очень многих, и Кузнецова, и Смагина, и Сашу Орлова, хотя там, ну не нас, а, так сказать, соседние группы, но мы все равно вот это все варились вместе, вот. Могу еще называть, но это...
Ну как хотите, можете называть.
Ну я помню хорошо и Олю Дымкину, и... Я не знаю, как теперь правильно говорить, Борель, потому что уже прошла, естественно, почему, понятно, такая операция. Я их очень хорошо помню. Все эти потом истории хорошо. помню, как обсуждались в нашей среде. Но точно так же я пытаюсь вспомнить, кто учился у меня, когда я был тоже на первом-втором курсе и преподавал. По фамилиям помню, быть может, вот так вот двух-трех, но какие были дети, вот характеры, и какие они были математики, вот это я как раз помню хорошо. Да. Но узнать их в лицо, конечно, не смогу, потому что их помнишь всех детьми, так же, как, наверное, и нас. Ну, значит, что осталось в памяти самое яркое? Ну, если говорить профессионально по этому курсу, это была чрезвычайно стройная система. Вот с этими задачами, которых было большое количество на эту тему, которые вызывали желание. Я не знаю, откуда вы это взяли. Может быть, частично от американской вот этой системы, от европейской системы образования. Вот эти курсы задач с баллами проверили. Это было чрезвычайно интересный элемент соревнований. Я систему говорю, не задачи.
Я говорю про систему тоже.
Очень интересная поэтому атмосфера. Ну и я хорошо помню вот эти прогулки по Подмосковью, значит, в качестве.
Вы помните, как вы заработали эту туточку?
Кстати, туточку я заработал не на этой прогулке, а на шуме. Школьный универсальный магазин.
Да, да.
Это там я решал задачи.
Понятно.
Там я. На аукционе я ее у вас
выиграл.
Купил, да. Ну, у меня даже хоть сейчас могу прочесть «Один одинокий осел, два диких дикообраза». Верите или считать до конца?
Читайте.
«Один одинокий осел, два диких дикообраза, три тщеславных тарантула, четыре черненьких чертенка чесали череп чародеев, пять птенцов пеночки пили плотно пообедав, шесть шаловливых шакалов швыряли широкополыми шляпами, семь сварливых сорок ссорились со своим семейством, восемь волооких воробьев варили вечером волоколамское вишневое варенье, 9 древних дервишей дубасили дубинами деревянного дракона, добавляя дайдыни дядика». Ну, за это я тоже получил свои тугрики.
Вот.
Да, я решил сегодня вам принести, не знаю ли, работает ли прежде ваша фабрика. Вот, если хотите, пожалуйста.
Ну, один дайте мне, так сказать, остальные держите на память. Да.
А это значок второй школы.
Это было в те времена?
Да, это было в те времена. Это было в те времена. Потом, когда школу разогнали, они на некоторое время исчезли. Потом школьная администрация, она пыталась новое показать, что это вторая школа. Она тоже стала выпускать значки.